Друзья дорогие, всем привет. Возрастание во Христе. Тема, которая была заявлена для этой конференции, на самом деле является глубочайшей темой. Она по праву достойна всестороннего рассмотрения. И хоть мы и не бросали жребий заранее, мне выпала честь размышлять вместе с вами о ложных признаках духовного роста или ложных признаках духовной зрелости. А почему же эту тему нельзя было упустить из виду? Почему этот вопрос нуждается в раскрытии? Для того, чтобы нам как-то стало это понятнее, расскажу вам одну историю. Историю о шоколадных конфетах и фантиках. Вы любите шоколадные конфеты? Знаю, что любите. Я их тоже люблю. Если бы мы не любили, мы бы сейчас улыбались, как в рекламе какой-нибудь зубной пасты. Но мы так не поступаем. Мы с людьми разговариваем примерно вот так, чтобы никто не заметил, чего неладного. Это потому, что мы любим шоколадные конфеты, друзья дорогие. Так вот, я их люблю. У меня в детстве была одна очень интересная привычка. Кстати говоря, я замечаю, что она иногда и сейчас проявляется. Так вот, привычка очень простая. Когда ты ешь шоколадную конфету, шоколадные конфеты обычно, знаете, в таких более твердых фантиках, которые форму держат. Так вот, ты съедаешь шоколадную конфету, и потом, начиная общаться с кем-то, ты начинаешь с этим фантиком что-то делать, во что-то его преобразовывать. А именно, ты сворачиваешь его назад, придавая этой конфете первозданный вид. Да, она в итоге выглядит практически так же, как настоящая конфета. Кстати говоря, если разговор затянется, то вот в эту новую конфету можно запихать другие фантики. Так что она станет теперь еще и по весу более или менее адекватной. Так вот, родители всегда предупреждали меня в детстве. Не делай так. Не делай так. А я никогда не мог понять, а что в этом плохого? Что я сделал-то? Ну, подумаешь, сворачиваю. Ну, подумаешь, красивая конфета в итоге получилась. Так вот, однажды приключилось следующее. У нас в гостях был очень строгий гость. Это единственное впечатление, которое у меня осталось с этого детского возраста. Строгий гость. Ну, естественно, родители общались с ним за чашкой чая. Конечно же, была тарелка с конфетами. Там были шоколадные конфеты. Вы правильно начали улыбаться. И мы, дети, конечно же, были очень заинтересованы о том, как этот разговор складывается, а какие истории там рассказывают из жизни и служения. Поэтому я по своей старой традиции, по наработанной привычке, взяв конфету, съев ее, может быть, еще одну, уже не помню точно, но совершил привычную для меня процедуру сворачивания фантика и придания этому фантику такого, знаете, реалистичного вида. А вот знаете, когда с этой конфетой сидишь, даже как-то это само собой получается, не то чтобы был злой какой-то умысел. Но моя рука как-то автоматически поместила эту конфету назад в ту чеплашку, в которой находились эти шоколадные конфеты. Ну, подумаешь, да? Скажете вы. Ну, подумаешь, добавилась одна конфета, разве плохо? Ну, так вот, эта конфета, к сожалению, попалась как раз этому строгому гостю, который развернул ее и увидел, что в ней ничего нет, но, по крайней мере, ничего доброго нет. И он сказал, строго сказал, вот это да. Тогда я посмотрел на свою маму и прочитал в ее глазах следующие слова. Пападос. Ну что мы о шоколадных конфетах? Давайте перейдем на здоровую пищу. Вспомним про виноград и смоквы. Вот пророк Исаия, выступая от лица Господня, ищет на виноградной лозе Израиля доброго плода, но находит лишь дикий виноград. Итог? Разочарование и многократное горе. Вот Иисус приходит к обманчивой на вид смоковнице и не находит на ней ничего, кроме листьев. Результат? Разочарование и проклятие. Судя по этим примерам, можно заключить, что есть некая закономерность, которая касается всех фейков, подделок, суррогатов. Они приводят к разочарованию, за которыми следует попадос. Друзья, Поверьте, духовные подделки характеризуются тем же самым. Они похищают у нас христианскую радость, они обманывают нас, они приносят нам горечь разочарования, ощущение разбитого корыта. И они особо опасны тем, что отвлекают нас от истинного источника радости, которым является познание Бога. Ну а по ходу этой конференции вы наверняка прекрасно уяснили эту простую мысль, что преображающая нашу жизнь, личное, глубокое познание Бога, это и есть духовное возрастание, это суть нашего с вами преображения в образ Иисуса Христа, это и есть духовный рост, обретение духовной зрелости. Итак, зададим этот вопрос еще раз. Почему же подделки, ложные признаки, всякие суррогаты настолько актуальны, что о них стоит говорить отдельно? На этот вопрос есть как минимум очевидный ответ, с которым мы в своей жизни не раз сталкиваемся. Друзья, этот ответ следующий. Это проблема номинального и формального христианства. Разве нет? Нам всем известна проблема номинального христианства. Разве не так? Эта проблема заключается в том, что так называемые христиане думают, что они являются детьми Божьими, а в действительности не имеют отношений, глубоких отношений с Богом. По сути, они Его просто не знают. Может быть, они много знают о Нем, но мало знают, если вообще знают Его самого. В какого Бога верят номинальные христиане? Задумайтесь на мгновение. Переберите варианты в своем сознании. Позвольте спросить вас, вам знакомо, что такое маленький Бог? Ручной Бог? Карманный такой вариант. Он всегда при тебе, для спокойствия души. Всегда под рукой, особенно в тяжелые времена. Он всегда рядом, в экстренных ситуациях. Он всегда понятный, даже, я бы сказал, предсказуемый. Его легко вместить в рамки своих собственных представлений, в рамки своих ожиданий. Ну а самое главное, его, если что, можно легко спрятать в карман, чтобы никто не заметил. И никто не догадался, что у вас есть вера в этого Бога. Разве вы никогда не встречали Бога Санта-Клауса? Ну, это такой вечно любящий, добродушный дедушка. Он всегда улыбается, никогда не сдвигает своих густых бровей, не произносит строгих речей. Он всегда все делает для вас, чтобы вас потешить, чтобы вас приласкать, чтобы удовлетворить ваши желания. Ну и, наконец, задумайтесь, разве вы сами никогда не пользовались Богом из лампы Аладдина? Это, знаете, неважно, кто ты и какой ты, Он придет лишь только позови. Он исполнит любое твое желание, поможет тебе во всех обстоятельствах. Он всегда погладит тебя по головке. Друзья, подведем итог. Номинальные христиане в действительности не знают библейского Бога. Они полагаются на ложные признаки духовной жизни. И их ждет разочарование и беда, которая следует за этим разочарованием. Но это не ведь не все. Это не весь ответ, друзья. Мы еще с вами на собственном опыте знаем, что такое формальное христианство. Более того, нам приходится с этим постоянно сталкиваться и бороться. Когда христиане, уже будучи детьми Божьими, забывают о главном. Забывают о Христе, о Его благодати, забывают о Евангелии, о познании Бога. Когда это происходит, друзья, они теряют радость, погружаются в рутину, в обыденность. Друзья, может быть, вы сидите и честно способны себе признаться, что ваша христианская жизнь стала для вас лишь привычкой, стала тяжелой обязанностью. Она существует до первой неудачи, до движения Божьей руки против шорстки. Она распространяется только на те сферы вашей жизни, где все легко, где несложно подчиниться и послушаться Бога. Но если речь идет о вашей плоти, если речь идет о борьбе, то тогда картина совсем другая. Друзья, задумайтесь, может быть, вы, сидя, слушая эти проповеди, семинары, размышляя на конференции, вдруг замечаете, что вы так и не решились посвятить себя Богу. Ваша жизнь, она и вашим, и нашим, и там, и здесь. Или же она просто представляет собой игру «обмани себя и других». Задумайтесь, может быть, в вашей жизни не жизнь вообще, а лишь ее имитация? Спросите себя, имеете ли вы радость о Господе? Приносит ли вам радость отношения с Иисусом Христом? Черпаете ли вы эту радость из постоянного познания Бога? Представьте, что будет, если вас подвергнут проверке, и вам этот ответ придется дать публично. Что если вас посадить вот на стул прямо вот перед этим таким вот ярким, красочным и хорошо освещенным баннером? Если вам придется убрать ширму ваших формальных отношений с Богом и просто заставить вас дать отчет о своем уповании, что будет? Может быть, ручьи холодного пота потекут у вас между лопаток, вы будете ощущать всеми фибрами своей души, что что-то неладно, мурашки пошли по всему телу, руки затряслись, взор потупился в пол, много-много краски разлилось на вашем лице. Знаете почему? Потому что мы боимся людей. Мы ходим перед людьми. Нас это очень сильно смущает. Поверьте, формализм – это своего рода Аполлеон, губитель христианской радости. Он побуждает нас полагаться на подделки, довольствоваться суррогатами, иметь лишь ложные признаки жизни. В итоге он наполняет нашу жизнь чувством вины, разочарования. Друзья, я надеюсь, вы присоединитесь к моему сердечному воплю. Я устал от пустоты. Я устал от формализма в своей собственной жизни. Я уверен, вам, как и мне, нужна евангельская радость. Нам нужна жизнь, насыщенная Евангелием, познанием Бога, личным общением со Спасителем. Нам нужна жизнь, достойная благовествования. Для того, чтобы решить проблему ложных ориентиров, с которой мы все сталкиваемся, я предлагаю вам открыть третью главу послания апостола Павла к филиппийцам. Филиппийцам 3 глава. Мы будем ее читать, постараемся даже прочитать ее всю. И я надеюсь, что с помощью этого текста мы сможем с вами сделать очень важное заключение. Я умоляю вас, пожалуйста, запомните этот вывод, запомните эту мысль. Упование на плоть может ловко маскироваться под духовную зрелость. Упование на плоть может ловко маскироваться под духовную зрелость. Другими словами, даже сами по себе неплохие религиозные достижения могут нанести вред духовному росту, если они станут способом оправдания перед Богом, если они станут путем приобретения Божьего благоволения, если они таким образом начнут конкурировать со Христом, с Его Евангелием и Его же благодатью. Друзья, размышляя над этой главой, над этой мыслью, мы пойдем по очень простому плану. Он включает всего три простых заголовка. Пояснение, признаки, которых будет 7, заранее вам подскажу, и применение. Вот так все просто. Пояснение, признаки и применение. Договорились? Начнем по порядку. Сделаем пояснение. Почему мы должны обратить свое внимание именно на третью главу послания к филиппийцам, разбираясь в этом вопросе? Эта глава особенная. Она в каком-то смысле уникальная, как и любой другой текст Священного Писания. Эта глава связывает радость, оправдание и освящение вместе с познанием Иисуса Христа. И все это полученный результат противопоставляет упованию на плоть. Начнем читать. 1 стих и 2. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». В этих стихах апостол Павел обращает внимание филиппийцев на так называемых иудействующих, иудействующих христиан, которые преследовали его как опытные ищейки. Они шли по его стопам, по его следам, наступая ему постоянно на пятки. Они противостояли его миссии. Они представляли собой, по сути, организованную иудейскую группировку, иудейскую мафию, которая не оставляла Павла в покое. Они, конечно, едва ли успели сильно наследить, сильно побеспокоить церковь в Филиппах, но Павел всегда смотрел наперед. Он предостерегал, и делал это не раз. Он предупреждал филиппийских верующих о возможной опасности. Он часто говорил им об этих людях, как мы узнаем из конца этой главы. И даже иногда говорил об этом со слезами. В чем же заключалась их миссия, миссия иудействующих? Они полагали, что обратившиеся из язычников люди должны стать частью иудейского народа, если они хотят обрести спасение, если они хотят иметь общение с людьми, уверовавшими из иудеев. Вот поэтому они воевали, они спорили, они настаивали на необходимости обрезания, соблюдения различных пищевых ограничений, они настаивали на необходимости совершения дел закона. Они говорили словами Луки: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись», 15 глава Деяний. Лука даже уточняет: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». Апостол Павел сталкивался с этой проблемой, и он очень не хотел, чтобы филиппийцы вдруг как-то на своем опыте познакомились с этой проблемой. Он предостерегает филиппийцев против ропота и сомнений или споров, которые непременно производились этими людьми, иудействующими. Апостол Павел поэтому приводит им пример неверного понимания Евангелия, которое производит бардак не только в вопросе поиска Божьего благоволения, то есть оправдания, но и приводит к хаосу в духовном возрастании, то есть в вопросе освящения. Итак, какую тактику избрал апостол Павел? Посмотрите на третью главу, на первые стихи, и вы увидите, он очень простые шаги предпринимает. Во-первых, апостол предостерегает. Второй стих, видите? Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Когда мы читаем эти предостережения, у нас должны возникнуть вопросы. А при чем тут псы? При чем тут псы? Почему апостол написал «Осторожно, злые собаки»? Друзья, все потому, что иудействующие именно так называли язычников, ссылаясь на их ритуальную нечистоту. Они отказывались от общения с ними, боясь оскверниться от тех, кто с их точки зрения был осквернен употреблением нечистой пищи. Однако апостол называет псами их самих, потому что они загрязняли Евангелие, добавляя к нему что-то еще. Далее, почему именно злые делатели, почему именно они беспокоят Павла? Потому что иудействующие настаивали на соблюдении закона Моисеева. Да, людьми, уверовавшими из язычников, которым этот закон первоначально не был обращен. Таким образом, они настаивали на совершении добрых дел. Но делая это, они на самом деле делали зло. Они распространяли иное Евангелие. Наконец, появление обрезания нас нисколько не должно удивлять. В этом списке ему самое место. Важно только отметить, что апостол не жалеет слов. Вместо обычного слова «обрезание» в этом тексте он использует слово «отрезание». Увечья. Друзья, все эти три предостережения берегитесь об одном. Об иудействующих христианах, которые, по сути, отвергали Евангелие, добавляя к нему необходимость соблюдения ритуальной чистоты, совершения добрых дел и обрезания. Посмотрите, что делает апостол Павел в стихах, в следующих стихах, в третьем и четвертом. Во-вторых, апостол Павел поясняет: «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть». отталкиваясь от последнего и самого главного требования, которое выдвигали иудействующие, от обрезания, апостол Павел дает причину столь строгого предостережения. Друзья, при этом он прибегает к игре слов, он обыгрывает эту идею. Иудейскому отрезанию он противопоставляет подлинное обрезание, которое касается сердца человека. Он приводит признаки настоящих детей Божьих в третьем стихе и тем самым заставляет нас с вами задаться несколькими вопросами. Как я поклоняюсь Богу? Чем я хвалюсь? На что я надеюсь? Друзья, эти вопросы очень важны, но на них, по сути, возможно лишь два ответа, которые можно свести к двум простым словам. Дух или плоть? Дух или плоть? К сожалению, действующие выбирали плоть. Посмотрите, прежде всего, их поклонение, третий стих, их поклонение совершалось не Духом Божьим, а лишь внешне, поскольку они по-прежнему уповали на ритуалы, на храм, на жертвы. Далее, их похвала не была связана с Иисусом Христом, а со своими добрыми делами, со своими достижениями, связанными с успехом в соблюдении закона Моисеева. Наконец, их упование. Это не упование на Божью благодать во Христе Иисусе, а на плоть. И на ее главное достижение – это обрезание плоти. Почему же произошла такая подмена в их жизни, в их проповеди, в их служении? Почему Святой Дух, Господь Иисус, Сам Бог остались в стороне? Потому что ко Христу Иисусу они добавили кое-что еще в качестве основания для оправдания перед Богом. Они стали уповать, как мы читаем в 4 стихе в начале, и на плоть, также на плоть, и остались тем самым без Христа. Вы помните, Галатам апостол Павел предостерегает: вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. 4 стих мы с вами не дочитали. А где 4, там и 5, не правда ли? Нам нужно увидеть, как апостол Павел делает уточнение. И если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезанный в 8-й день и из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеи, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Мы видим, апостол Павел обращается к своему собственному примеру и указывает на привилегии, связанные с его происхождением, с его личными достижениями, которые имеют дело как раз с обрезанием, с чистотой и с добрыми делами. Вот сюда, к этой картине, можно добавить и еще кульминационное описание апостолом Павлом врагов Христа Христова, которое мы находим в стихах 18 и 19. Переведите свой взор туда, посмотрите. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава – в сраме. Они мыслят о земном». 19 стих. Вы связываете теперь концы с концами? Вы видите? Прежде всего, иудействующие претендовали на совершенство, на зрелость, на то, что они достигли желаемого конца в своем освящении. А Павел пишет: но конец их – погибель. Далее, они в действительности поклонялись не Богу, а своим человеческим установлением, в частности, заповедям о чистой и нечистой пище, так что Бог их чрево. Друзья, их слава и похвала не имели отношения к Иисусу Христу, они хвалились своими достоинствами, связанными с обрезанием так называемых срамных частей тела, поэтому их слава в сраме. В итоге они уповали не на Бога, они уповали на плоть. Так что их мышление земное, Павел подчеркивает, они мыслят о земном. Таким образом, друзья, и 2 стих, и 3, и 5, и 6, и 19 говорят об одном. О ложных признаках духовной жизни. Опираясь на них, иудействующие поступали как враги Христа Христова, ни больше, ни меньше. Итак, эти люди стали тем негативным примером, который приводит апостол Павел, наставляя филиппийцев, призывая их жить достойно Евангелия Христова. Неужели ложные представления этих людей об оправдании повлияли на их реальное освящение? Друзья, еще как, еще как. Избрав ложное основание для оправдания, а именно Христос плюс кое-что еще, они сконцентрировались на делах закона. Они начали на практике противиться действию Евангелия в своей жизни. И в этом легко убедиться, взглянув на их плоды. Во-первых, они не жили достойно Евангелия, потому что разрушали единство в Церкви Христовой. Чем? Своими бесконечными сомнениями, ропотом, спорами. Во-вторых, добившись успеха в соблюдении закона, они стали почитать себя достигшими. Почитайте стихи с 12 по 16, вы увидите этот мотив у апостола Павла. Они стали претендовать на зрелость, на непорочность, отказываясь забывать заднее и простираться вперед. Другими словами, они предпочли найтись со своей праведностью, которая от закона, то есть самоправедностью, которая производит самодовольство и самоуспокоенность. В такой ситуации, поверьте, освящение просто невозможно. Просто невозможно расти, потому что нет никакой нужды во Христе и Его благодати. Поверьте, апостол Павел прекрасно понимает, о чем он говорит. Он знает ситуацию изнутри, потому что он и сам был таковым. Вот почему он приводит пример и из своей собственной жизни, в 5-6 стихах, на которые мы сейчас обратим внимание. Но прежде давайте сформулируем это пояснение, нужное нам одним предложением, друзья. Попытки заработать Божие благоволение путем внешнего соответствия религиозным установлениям на самом деле препятствуют духовному росту. Поначалу умощая душу елеем самодовольства, а затем разочаровывая, лишая радости познания Бога, познания Христа Иисуса. Это было пояснение, первая буковка «П», пояснение. Согласно этому пояснению, 3 глава послания к филиппийцам разоблачает ложные основания для оправдания и ложные признаки духовной зрелости. А теперь давайте посмотрим на стихи 4 концовочку, на 5, 6, чтобы ясно обозначить эти признаки, которые суть упования на плоть. Признаки, друзья, их будет 7. Апостол Павел уверенно заявляет, конец 4 стиха. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». То есть он утверждает, что у него есть больше причин надеяться на плоть, чем у кого-либо другого, каким бы этот кто-то иудействующим ни был. В связи с этим апостол и вспоминает о своем прошлом, перечисляет некогда важные для него регалии, которые касаются его достижений, его происхождения. 5 стих, еще разочек. «Обрезанный в 8-й день, и из рода Израилева колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный». Прежде чем мы каждое из этих 7 утверждений кратенько разберем, давайте сразу обозначим, а как апостол Павел, став апостолом Павлом, к ним относится. Нам поможет начало 7 стиха. Вы видите, с чего оно начинается? Очень маленькое, короткое, но чрезвычайно важное слово «но». «Но». Апостол Павел ясно понимает, что все эти вещи могут лишить его радости в Господе. Вы помните, что это должны быть ложные признаки? Ложные признаки. Иначе говоря, это такие признаки, которые должны быть очень-очень похожими на познание Бога. Ну, очень-очень религиозными. Однако же их можно смело назвать суррогатами, подделками, заменителями. Друзья, когда я вспоминаю о суррогатах, редкое слово, не правда ли? Суррогат. Кто из вас его знает и пользуется им, щеголяет. Теперь вы можете, кстати. Вернетесь домой, будете суррогат. Вот. А так знаете, когда я вот это слово, оно пришло мне на ум, у меня сразу ассоциация суррогат. Когда я вспоминаю о суррогате, я вспоминаю о спирте. О спирте, да-да, в том числе о том самом, который люди нещадно пьют. У этого самого этилового спирта есть суррогат. Спирт метиловый. И иногда очень добрые люди продают метиловый спирт вместо этилового. Поначалу замену, подмену заметить практически невозможно, очень трудно. Между ними есть внешнее сходство, очень близкое внешнее сходство, но не только оно. Разница-то вообще между этими двумя спиртами минимальна, одна метильная группа. Если вы посмотрите в интернет, Google, все такое, посмотрите, всего лишь пару атомов, все, больше ничего, друзья. Вот у этих двух спиртов есть одна очень важная общая черта. Они оба влияют на головной мозг и оказывают дурманящее действие. Ну, в общем-то, поэтому подмена и, возможно, осуществляется. Однако, у метилового спирта есть еще один эффект, который не проявляется сразу же, но имеет чуть-чуть отдаленное действие. Друзья, он поражает зрительные нервы, поражает мозг, вплоть до коматозного состояния. Вы можете найти фотографии людей с совсем опухшими глазами, физиономией, совсем тяжелое состояние. Знаете, что является лучшим антидотом, лучшим конкурентом этого метилового спирта, особенно поначалу? Вы правильно думаете, хотя боитесь себе в этом признаться. Это спирт этиловый. Они конкурируют за одни и те же рецепторы. Друзья, подобным образом и у суррогатов духовной зрелости есть множество сходств с настоящими признаками, с признаками духовной жизни, духовной зрелости. Но вот последствия подмены точно так же очень и очень печальные. Это всегда выбор или-или, это конкуренция. Такова суть всех подделок, не правда ли? Вы можете, конечно, купить себе вместо дорогих часов часы с чудесным названием Rolex, не правда ли? Вы можете даже это сделать в киоске, в метро. Но только неизвестно, как долго они будут у вас работать. Конечно же, любая подделка, она недорого стоит. Но покупка, на которой написано «Adibas» или «Adidos», сами понимаете, никогда не сравнится с фирменной вещью. Так вот, что же это за признаки такие, друзья? Давайте внимательно посмотрим на описание Павлом самого себя. Пятый стих. Во-первых, апостол Павел называет в качестве такого ложного признака религиозные обряды. Религиозные обряды. Смотрите, он пишет о себе, что он обрезанный в восьмой день. Поверьте, у апостола Павла все было по-настоящему, все было по закону Моисея. Он не был подобен какому-нибудь Измаилу, которого обрезали только в 13-летнем возрасте. Он не был каким-нибудь прозелитом. Главный обряд иудейства был совершен над ним в строжайшем соответствии с законом. Апостол имел все это. Однако в начале 7 стиха, как вы помните, он заявляет «но». Друзья, может быть, так же и вы. Причастны ко всем нашим баптистским обрядам. Может быть, над вами совершали молитву благословения в младенчестве или в детстве. Может быть, вы окунались в воды крещения. Может быть, вы верно переносите тяжесть утреннего незноя, богослужения. Вы выжимаете из себя привычную молитву перед едой, перед сном и прочитываете очередную главу. Но поверьте, религиозные обряды сами по себе принесут вам мало пользы, если они лишены Евангелия, если они лишены благодати Христовой. Поверьте, если у вас нет живых отношений с Богом, бедный вы человек, точно так же, как апостол Павел в свое время. Вы наполняете свою жизнь суррогатной радостью, которая полагается на ложное основание. Вы тем самым теряете главное, самое ценное – радость познания Бога, жизни Евангелием Иисуса Христа. Посмотрите, второй признак. Апостол Павел обращает свое особое внимание на религиозное происхождение. Религиозное происхождение. Ведь он из рода Израилева. Заметьте прогрессию, все идет по нарастающей. Апостол отмечает, что он не просто принадлежит Божьему народу, он является обладателем всех привилегий завета по праву происхождения. Павел не прозелит, он даже не просто иудей или еврей, как язычники обычно именовали представителей Божьего народа. Он истинный израильтянин. Хотя Павел был таковым, но вы помните, это нисколько не мешает ему в начале 7 стиха заявить «но». Друзья, может быть и вы имеете отменную баптистскую родословную. Может быть, вы благородны в крови. Вы не дворняжка какая-то там. Вы не из мира. Вы из потомственных. Может быть, у вас, ну, очень верующие родители. Может быть, даже дальние предки были таковыми. Может быть, у вас верующие братья, верующие сестры. Может быть, у вас верующие все друзья, даже лучшие друзья. Может быть, вы выросли в церкви. Может быть, вы даже живете в церкви. Но религиозное происхождение, поверьте, само по себе не поможет вам, если оно станет для вас упованием, основанием. Если только вы не живете Евангелием, родительские заслуги вас не выручат. Вы лишь разменяете личные отношения со Христом на регалии предков. Вас ждет лишь суррогат, который не принесет радости. И вы рискуете, вы серьезно, реально рискуете остаться без Христа. В-третьих, посмотрите, апостол Павел подчеркивает свое религиозное превосходство. Посмотрите, ведь он не просто израильтянин. Он из колена Вениаминова. Он легко мог проследить свою родословную, и это уже само по себе достижение. Поверьте, его главный предок, младший, любимый сын Иакова, патриарха, потерявшего когда-то своего сына Иосифа. Его колено дало первого царя Израилю, в честь которого, скорее всего, Савва и назвали Саввом. Друзья, его колено оставалось верным дому Давидову и составило южное царство, Иудею, которое не впадало в язычество так отчаянно, как северные колена. Друзья, ничего общего с самарянами это колено никогда не имело. Территория этого колена, более того, изначально принадлежал святой город Иерусалим. Более того, его родня, люди из колена Вениаминова проявили верность и вернулись из плена, чтобы заселить Иудею, заселить Иерусалим в тот критический момент, когда царь Кир, персидский царь, дал указ возвращаться на место. Другими словами, Павлу было чем хвалиться, говоря о превосходстве своего происхождения. Однако 7 стих он начал именно со слова «но». Может быть и вы по-баптистски лучшие из лучших. Может быть, вы дети служителей. Может быть, даже ваши предки страдали за веру. Может быть, вы с детства несете на себе это клеймо «баптист». «Баптист». Может быть, вы провели молодость в изоляции, потому что вам всего было «нельзя, нельзя, нельзя, нельзя». Может быть, вы и сейчас с презрением относитесь к халдеям, к язычникам. Друзья, но превосходство религиозного происхождения и внешнее отделение от всего мирского сами по себе могут сыграть с вами злую шутку, если станут вашими заслугами, если станут поводом для вашего превозношения. Если вы не нуждаетесь в Боге, если вы не живете Его благодатью, все это вам не сильно поможет. На горизонте опасность подмены. Подмена суррогатом, который лишает радости личных отношений со Христом. В-четвертых, апостол Павел указывает на свое религиозное воспитание. Посмотрите, он еврей от евреев. Согласно этой характеристике, он сам был настоящим евреем, и предки его были настоящими евреями. Другими словами, в отличие от евреев и эллинистов, ни он, ни его родители не пошли на компромисс с тотальным влиянием греческой культуры. Они остались верными традициям отцов. Это ярко проявилось в сохранении в семье апостола Павла еврейского, арамейского языков в качестве живого, разговорного, а также в той связи, которую они сохранили с родиной, с Палестиной. И, надо сказать, родители Павла этой связью воспользовались, отправив его на обучение для получения образования в сам святой город Иерусалим. Таким образом, Павел получил наилучшее религиозное воспитание. Однако это не помешало ему сказать «но» всему этому в начале 7 стиха. Друзья, может быть и вы были воспитаны в самых лучших баптистских традициях. Может быть, вы баптист во втором поколении, может быть, в третьем, может быть, даже больше. Может быть, вас зовут Баптист Баптистович. Может быть, вы претерпели на своей собственной шкуре самое строгое баптистское воспитание. Вы прошли все круги детской воскресной школы, от горшка и до подросткового периода. Может быть, за вашей спиной годы хождения в церковь, годы протирания своими штанами церковной лавки. Может быть, ты даже говоришь: «Я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды». А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Ведь само по себе религиозное воспитание не принесет доброго плода, если у вас самих нет близких, личных отношений с Богом. Если вы были так близко, так рядом с источником настоящей радости во Христе, но так и не познали, так и не вкусили этого счастья, знать Христа лично. Вы гонитесь за суррогатом, вы рискуете остаться без Христа. Друзья, сделаем небольшую паузу. Давайте повторим те ложные признаки духовной зрелости, которые мы уже обнаружили в словах апостола Павла. Ведь он перечисляет все унаследованные им привилегии, которые могли стать для него поводом для упования на плоть. Посмотрите, он указывает на религиозные обряды, религиозное происхождение, религиозное превосходство, религиозное воспитание. Нас ждет еще три признака, которые будут связаны с его личными достижениями. Пятый признак, о котором говорит Павел, это религиозное знание. Знание, ведь он по учению, то есть по закону фарисей. Вы знаете, из всех евреев фарисеи выделялись особо, благодаря своему отношению к закону. Они стремились к его тщательному соблюдению, к соблюдению всех правил, как записанной, так и устной Торы, всех предписаний старцев. Именно по этой причине их почитали святыми, отделенными от скверной нечистоты, особо посвященными закону людьми. Заметьте, но апостол Павел и на все это умудрился сказать «но» в 7 стихе. Может быть, точно так же и вы, подобно Павлу, обладаете безукоризненным знанием баптистских учений и верований, и традиций тоже. Может быть, вы знаете много. Может быть, вы знаете не так много, но правильные ответы у вас точно есть. Может быть, вы даже знаете, какого цвета у вас Библия, потому что иногда проверяете и готовы ответить на этот каверзный вопрос. Может быть, у вас очень правильные убеждения, очень ортодоксальные, настолько ортодоксальные, что вы без труда можете найти и прыщик ереси на коже у слона. Друзья, может быть, вы даже знаете, что такое формальное послушание Божьему Слову. Но поверьте, что такое религиозное знание само по себе, без постоянного, целенаправленного, возрастающего познания Бога, без растущих отношений с Богом, без каждодневной глубокой нужды в Евангелии? О горе, такое знание просто увеличит вашу ответственность перед Богом, просто усугубит вашу вину, просто приведет к тому, что с вас будет больше спрошено. Просто оно гарантирует вам розгу вместо радости познания Бога. В итоге вы рискуете остаться без Христа. В-шестых, апостол Павел упоминает религиозную активность. Бурную религиозную деятельность, движимую религиозным рвением. По ревности, читаем дальше, гонитель Церкви Божией. Другими словами, из тех самых фарисеев, из лучших, он был лучшим. Он был наиболее активным. Ради своих убеждений он был готов гнать Церковь Божию. Церковь во младенчестве. Единственную до рассеяния Церковь. Его рвение вырывалось наружу. Он не мог сидеть сложа руки. Он действовал. И поверьте, хотя Павел мог дать фору каждому из нас в сфере бурной религиозной деятельности, он нашел нужным сказать всему этому твердое «но» в 7 стихе. Может быть, вы тоже весьма церковно активны и не понаслышке знакомы с типичной баптистской деятельностью. Может быть, вы даже готовы скакать, выпрыгивать из штанов ради служения, которое вам нравится, которое вам по душе. Может быть, вы охотно посещаете молодежные мероприятия, особенно тусовочного характера. Может быть, вы даже с детства рассказываете стишки и поете песни про любовь к Иисусу. Может быть, вы можете даже похвалиться. Да я столько отсидел. Я отсидел в детском хоре. Я отсидел в подростковом хоре. Я отсидел в молодежном хоре. Я собираюсь и в семейный хор, и в взрослый хор, и в мужской хор, и в женский хор. Да если надо, я и в старческий хор пойду. Может быть, вы просто, как и многие другие, пытаетесь скрыть грех. Любовь ко греху. Лишь формальное духовное существование под маской бурной деятельности. Но что, если при всей этой религиозной активности окажется, что Бога вы в действительности не знаете? Вы не имеете личных отношений со Христом, вы не пережили спасительного прикосновения Христовой благодати. Тогда беда. Тогда, друзья, это беда. Тогда плоть рулит вместо духа. Тогда ваше «я» господствует вместо Бога. И это будет заметно. Тогда крест Христов будет отставлен в сторону, а вместе с ним и радость, настоящая, глубокая радость познания Господа. Наконец, апостол Павел приходит к кульминации. Он говорит о своей религиозной репутации. Религиозной репутации, по правде законной, непорочной. Среди прочих активных иудеев, фарисеев, он по фарисейским стандартам был примером и образцом. В вопросе праведности, которая была связана с законом, на него можно было равняться всем остальным. И у него, как ему казалось, были все основания быть довольным собой, потому что своей праведностью он уж, конечно, заслужил Божьего благорасположения. Тем сильнее звучит Павлово «но» в 7 стихе, отбрасывающего все эти признаки, как ложное упование на собственную плоть. Друзья, ну подумайте, может быть, вы тоже по-баптистски непорочны. Может быть, когда люди смотрят на вас, они думают: «О, или а, или у». Может быть, внешне к вам действительно не придерешься. Может быть, в глазах людей вы само совершенство, принцесса, куколка. Может быть, вы и сами готовы апеллировать к своему духовному стажу. Да я иду за Господом 10 лет, да 20 лет, да нет, вообще 30 лет. А я вообще с рождения верующий. А заполняя какую-нибудь анкету в графе «дата обращения», вы напишите дату своего рождения. Может быть, судя по времени, вам действительно надлежало быть учителями, но, есть важное «но» в глубине вашего сердца. Ведь религиозная репутация в глазах людей сама по себе дешево стоит. Ведь этот внешний марафет навести несложно. Друзья, однако, если при этом в тишине, наедине с Богом, вы ощущаете пустоту, а в вашей жизни в действительности нет ни отношений с Богом, ни личного познания Божьей благодати. Поверьте, люди, их мнение вам нисколько не поможет. Или Христос, или жизнь под откос. Или Христос, или жизнь под откос. И вместе с Ним радость, друзья, настоящая радость, которую не способны дать никакие суррогаты. Вы рискуете остаться без Христа. Друзья, я умоляю вас, ради Христа обязательно загляните Сегодня и сейчас загляните за ширму своей внешней религиозности. Осознайте, что все эти религиозные примочки без Христа, вместо Христа или вдобавок ко Христу сыграют с вами злую шутку. Вы помните проблему всех суррогатов? Разочарование и попадос. Вместо этого вам нужно личное упование на Бога, личное упование на Христа, личная нужда в Евангелии, благодать на каждый день, смирение вместо превозношения над другими, сокрушение духа вместо сокрытой в глубине сердца любви ко греху. Давайте еще раз повторим эти ложные признаки духовной зрелости. Религиозные обряды, происхождение, превосходство, воспитание, знание, активность, репутация. Теперь позвольте к пояснению и признакам добавить еще чуть-чуть применения. Прежде всего, давайте повторим главную мысль. Упование на плоть может легко маскироваться под духовную зрелость. Друзья, поверьте, чтобы сделать правильное применение, нам лучше всего посмотреть, что предлагает сам апостол Павел. Другими словами, давайте почитаем Библию. Давайте почитаем Писание. Посмотрите на стих 7. Во-первых, перечислив все религиозные регалии, апостол Павел пишет. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Друзья, заметьте, что касается нашего оправдания перед Богом, апостол Павел увещает нас возложить все свое упование на Христа, на Христову праведность, на веру во Христа, на Евангелие Христово. И это справедливо в отношении спасения, как оправдания, так и освящения, ведь суть последнего в познании Христа. Однако, позвольте задать вам вопрос, может быть, вы-то еще не сказали это «но». Вы не сказали то «но», которое с уст апостола Павла слетело. Может быть, вам достаточно религиозных привилегий. Может быть, вы на них уповаете. Вы ими хвалитесь, вы ими гордитесь, вы ими успокаиваете себя. Помните, только познание Христа, только познание Евангелия ведет к этому постоянному духовному росту, производит жизнь, достойную благовествования. Не наши дела, не наши заслуги. Во-вторых, посмотрите на стих 12. Подчеркнув глобальную цель в виде познания Христа, апостол продолжает. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Так что, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить». Друзья, что касается нашего освящения, апостол Павел призывает нас опираться, прилагать все старания, опираться только на Христа, стремиться ко Христу, знать Христа, жить в соответствии с познанием Христа, жить Евангелием и благодатью Христа, а не быть самодовольными, достигшими, совершенными в своих собственных глазах. Позвольте задать вам прямой вопрос. Может быть, вы стоите на месте, полагая, что у вас все замечательно, все чудесно. Может быть, вы соответствуете общепринятым баптистским нормам и поэтому внешне спокойны. Может быть, вы не живете Евангелием в действительности, не живете общением с Богом, познанием Бога. и уповайте на подделки, суррогаты, на заменители. Может быть, общаясь с вами, можно узнать очень много нового, очень много интересного о компьютерах и телефонах, о моде и погоде, о машинах и скутерах, о еде и воде, о музыке и фильмах. Но вас невозможно увидеть Христа. Невозможно увидеть Бога через вас. Невозможно вырасти духовно, общаясь с вами. Друзья, поверьте, нам нужно Евангелие Иисуса Христа. Ну и теперь посмотрите на стих 17. Ведь призвав к постоянному движению в сторону Христа, апостол Павел предлагает помощь в виде примера. 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которая действует и покоряет себе все». Друзья, что касается подражания, апостол Павел убеждает нас брать пример с тех, кто подражает Иисусу Христу, кто полагается на крест Христа, кто ожидает Христа с небес, кто уповает на преображающую силу Христа. И снова прямой вопрос. Друзья, может быть, ваш прицел сбился? Может быть, вы видите перед собой не Христа, не верных Его слуг? Ориентируйтесь лишь на внешние достижения, на свои заслуги. Может быть, вы поступаете, сами того не замечая, как враги креста Христова. Может быть, вы мыслите о земном, забывая о своем небесном гражданстве. Умоляю вас, друзья, не упустите Христа. Не упустите Иисуса Христа. Разоблачите в себе фарисея, каким некогда был апостол Павел. Вы же знаете, что на слова апостола Павла, которые мы читаем, можно отреагировать по-разному. Посмотрите, просто на мгновение посмотрите, как конкретные фарисеи, упомянутые на страницах Нового Завета, реагировали на Христа. Вот, например, фарисей из притчи Иисуса Христа. Христос описывает его так. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Друзья, вы видите, его самоправедность лишает его абсолютно духовной чувствительности, нужды в Боге. Ему Христос, оказывается, абсолютно не нужен. Ведь он не нищий духом, он не сокрушен сердцем, и он в итоге остается без Христа. Во-вторых, посмотрите на богатого юношу. Богатого юношу, который приходил к Иисусу Христу. Этот юноша смело заявляет Христу, говоря о Божьих заповедях. «Все это сохранил я от юности моей». Да, с точки зрения древних, с точки зрения фарисеев и законников, он, может быть, и был внешне непорочным. Но, по крайней мере, он искренне в это верил. Но его послушание Богу было поверхностным. Поэтому, когда он услышал о цене следования за Христом, он предпочел уйти от Христа. Ему Христос оказался не нужен. Он просто отвернулся от Спасителя. Друзья, третий герой – это старший сын из притчи Иисуса Христа о блудном сыне. Мы прекрасно понимаем с вами, что за этим персонажем скрывается типичный фарисей. Поэтому нас не удивляют его слова, которые он обратил к своему отцу. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Он герой. Он герой в своих собственных глазах, особенно по сравнению с блудным сыном. Но что получилось в итоге? Хотя эта притча обрывается, оставляя читателей и слушателей догадываться, что произошло дальше. Но мы-то с вами знаем из истории новозаветней. что он сделал все необходимое, чтобы убить отца, чтобы отправить его на крест. Другими словами, Христос очень мешал этому человеку, и он избавился от Христа. Он убил Иисуса Христа. Не узнаете ли вы себя в этих персонажах? Как вы относитесь к Иисусу Христу? Что вы делаете с Ним? Неужели вы не боитесь остаться без Христа? У нас остался лишь один пример. Это Савва. Савва, который встретился с Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Тоже фарисей. Некогда гордый. Самый-самый. Непорочный. Самодостаточный. Лучший в своих собственных глазах. Но теперь слепой. Жалкий. Ничтожный, смиренный, нуждающийся. Вот, сокрушенный встречей с воскресшим Христом, он теперь молится. Он встал на путь нескончаемого познания Христа. Он обрел неутолимую жажду общения с живым Богом. Он начал жить Евангелием и благодатью. Начал и никогда не заканчивал. Так что благодать стала его визитной карточкой, стала его личной подписью. Вы помните второе послание Фессалоникийцам 3:17? «Приветствую моею рукою Павлову, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Друзья, я умоляю вас, пожалуйста, не глотайте суррогаты, даже не замечая этого. Запомните эту простую мысль. Упование на плоть может очень легко маскироваться под духовную зрелость. Но вы ни за что не промениваете радость познания Христа на благочестивые подделки. Будь то религиозные обряды, религиозное происхождение, религиозное превосходство, воспитание, знание, активность или репутацию. Поверьте, настоящая радость, она у подножия креста. Однако там нельзя побывать лишь однажды. Там нужно, друзья, быть всегда. Быть всегда и не только апостолу Павлу, но каждому из нас, чтобы хвалиться только лишь Христом. Только лишь Христом. А хвалиться Христом Иисусом, это значит хвалиться Его крестом. О свете Его креста, друзья, вы ничто. Вы грешник, вы лжец, вы гордец, вы самохвал, вы лицемер, вы кто угодно, но вы человек, который остро нуждается в Божьей милости, в каждодневной Божьей милости. И вы находите ее в смирении, в сокрушении, в покаянии, в подчинении, в послушании. И тогда приходит радость. Тогда приходит глубокая, серьезная, настоящая радость. Радость очень дорогая. Радость, купленная кровью. Давайте сердцем присоединимся к этим словам апостола Павла. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Давайте помолимся. Наш дорогой Господь, мы к Тебе обращаемся. Мы приходим к Тебе и не хотим предъявлять свои регалии, Господь, потому что у нас их нет. Они все прах в Твоих глазах, они все ссоры, мусор. Боже, мы хотим простереть к Тебе свои пустые руки, признать свою нищету, исповедаться в своем жалком, нищенском существовании, просить Тебя о том, чтобы Ты наполнил нашу жизнь радостью. Наполнил нашу жизнь глубоким переживанием Евангелия, помог нам жить благодатью, дал нам силы всегда стремиться к познанию нашего Господа на практике. Господь, умоляем Тебя, открывайся нам больше, говори к нам через Твое Слово, дай нам не только знать, чувствовать Тебя в нашей молитвенной жизни, видеть ответы от Тебя, Господь, сделай нашу жизнь полноценной, вытесни из нее радости мира сего, помоги, чтобы мир был распят для нас Там, на кресте, Господь, мы хотим прийти к Его подножию, хотим склонить свою голову, хотим просить Тебя о том, чтобы Ты свое благорасположение над нами простер и руку свою никогда не отводил от нас. Веди нас по жизни, Господь, чтобы мы возрастали во Христе ради Твоей славы. Аминь.